15 часов московское время. Это «Живой гвоздь и эхо», программа «Персонально ваш». Я Эйдар Ахмадиев, и сегодня в гостях председатель партии «Народной свободы» и бывший премьер-министр России Михаил Касьянов. Михаил Михайлович, добрый день.
Да, здравствуйте, Эйдар. Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители.
Да, пока собираются зрители, небольшая рекламная пауза. Это магазин «Дилетант.шоп», новый короткий адрес у нашего магазина. Вы покупаете книги, таким образом помогаете нам работать. И тут, на самом деле, очень важный и очень интересный комплект книг, которые посвящены разным кровавым героям. Это биографии Ягоды, Ежова, Серова, Берии, Андропова и Дзержинского. Их имена не только... Их имена все еще вызывают неоднозначные оценки как профессионалов, так и дилетантов. Этот набор можно по скидке купить на дилетант.шоп. Спасибо всем, кто это делает. Михаил Михайлович, я сейчас перед эфиром наблюдал, значит, за новостной лентой, и тут, вы знаете, появляются все новые и новые новости и заметки, которые касаются политзаключенных российских. Вот, например, Карамурзе второй день подряд не пустили адвоката. А до этого мы узнали, что бывший морской пехотинец, американский Пол Уилан, который осужден в России по делу о шпионаже, тоже, судя по всему, исчез из колонии. Но пока непонятно, защитники не могут узнать, где он находится, им не отвечают просто. Накануне 7 политзаключенных, вчера и позавчера, да, стало известно об этом, пропали из колонии, были этапированы в неизвестном направлении, и ходят вокруг этого слухи о подготовке обмена. Вот вам эта ситуация что напоминает и о чем она говорит, на ваш взгляд?
Ну, хотелось бы верить в то, что это не какие-то там супернегативные события, а то, что пойдет подготовка к обмену. Конечно, это может таки, могут быть очень такие ожидания, совершенно не основанные на каких-либо фактах. У меня нет никакой информации, но представление о том, что такое может быть, такое представление есть. В Америке, вы знаете, к Володе Карамурзе относится очень хорошо. Хотя он британский гражданин, но Британия знает, не применяет практику обмена, а американцы применяют, и в Америке он прожил много лет, его там хорошо знают. Не исключаю, это было бы очень неплохо, если он попадет в обмен и выйдет на свободу. Подлечится, пойдет в себя, значит, и продолжит свою просветительскую деятельность, это было бы очень неплохо. Хочу верить, что это так. Но то, что 7 человек, это так, я тоже смотрел и вчера, и сегодня, наблюдаю за этой информацией и происходящим. Это немножко странно, почему 7 и сразу одновременно, значит, нет у меня никаких представлений, я не очень понимаю, как работает эта система в СИН, там какие-то свои супер какие-то сложные переплетение условия передвижения осужденных. Значит, поэтому у меня нет ответа точного на этот вопрос.
Ну, действительно, это странно, да, именно это наводит скорее на мысли, что что-то готовится такое глобальное, типа обмена. Будем надеяться, действительно, что это так, да, что это не продолжение репрессий в отношении политзаключенных. Мы знаем, что они подвергаются репрессиям, уже находясь, в том числе, под заключением, а не только те, кто на свободе. Вы знаете, ну, все-таки, если мы все-таки представим, да, что такой обмен возможен, что, на ваш взгляд, могло повлиять на российское руководство вот так взять и освободить тех, кто ярко достаточно выступал против политики Владимира Путина?
Но сегодня просто уже нет каких-либо этой власти, и у Путина лично нет каких-либо ограничителей. Они уже не боятся никакой критики, им уже все равно. Все красные линии пройдены, за все рамки они вышли, поэтому критикуют, не критикуют, значит, это уже не составляет их представление для них какой-либо опасности или какого-либо имиджа. Они давно уже об имидже этом не волнуются. А когда он сидит в тюрьме, то западные страны, значит, активно поддавливают, и, значит, конечно, это мешает налаживанию каких-либо контактов, которые, я думаю, в любом случае и путинский режим, а и постпутинский режим точно, но даже путинский режим будет пытаться на какие-то контакты все-таки налаживать.
Это да, но возникает тогда вопрос, если все-таки не боятся критики, то почему репрессии продолжаются? С одной стороны, мы видим, что, да, видимо, там что-то наподобие обмена готовится, но с другой стороны, люди продолжают попадать в колонии.
Внутри страны это не позволено критиковать, и поэтому за любую критику, за любое инакомыслие немедленно следует наказание, и они пытаются не упустить никого, чтобы не было никаких примеров того, что можно критиковать и остаться безнаказанным. А из-за рубежа, пожалуйста, сейчас вы видите еще, сказать, помимо за закрытие многих мессенджеров, которыми пользовались люди и пользуются, еще идет замедление YouTube, значит, и идут разговоры о полном закрытии. Не знаю, будет это или не будет, но думаю, что это не будет скоро. Значит, но вот в таком в полуживом состоянии будут держать YouTube вроде открытый и плохо используемый. Поэтому внутри страны, хочу еще раз подчеркнуть мысль, не позволено никому критиковать, за рубежом критикуйте, кого хотите. Вы не влияете на внутренние процессы, вы не можете руководить людьми для того, чтобы они, их возмущение перерастало в какие-то массовые протесты, не дай бог, давление на власть, которое может привести к смене власти.
Вы с Владимиром Путиным работали первые 4 года его президентства в роли премьер-министра. Скажите, вот тогда вам удалось ли понять его психологию, его действий, да, его отношение к критике? Критике именно внесистемной, так скажем.
В то время это был вообще другой Путин, это было другое время, и критика была только по нескольким событиям, которые действительно заслуживали осуждения. Это и гибель лодки «Курск», это и теракт в Дубровке, это, конечно, и разгон НТВ, но и потом уже это после моего года уже был кровавый Беслан, который уже была точка, на мой взгляд, точка такая перелома в действиях власти, когда политика кардинальным образом поменялась очень быстро. Поэтому основное поле было, поле информационное было позитивное, поскольку в стране происходили позитивные перемены. И вот эти факты негативные, которые проявлялись, значит, да, действительно подвергались критике. Путин, ну, не было так сильно заметно, скажем, что он так сильно нервничал. Но вы знаете сами его реакцию на то, как Первый канал освещал гибель Курска, и в том числе и потом, как проводилась акция по как бы спасению заложников в Норд-Осте. Значит, это была ужасная вещь, когда 130 человек погибли от непонятного газа и так далее. Поэтому, безусловно, критика воспринималась очень негативно. И вы знаете, в результате этого были закрыты каналы. И первый, и потом 4-й канал, поскольку было недозволено с точки зрения Путина иметь такую свободную прессу, которая неконтролируемая властью.
Ну вот, а вы говорите, другой Владимир Путин. Все-таки другой, такой же, да, но еще пока более аккуратный.
Что происходит сегодня, это небо и земля. Это так сказать, цветочки, то, что я сейчас сказал, в сравнении с событиями, происходящими сегодня. То, что мы начали с вами с репрессий, можно еще тут углублять, это красить черной краской, много чего можно накрасить. Значит, да. Но это совершенно два разных человека, совершенно два разных, не похожих ни капли друг на друга периода жизни России.
А мне как-то вот, ну, вам лучше, конечно же, знать, да, но вот как мне кажется, это какая-то эволюция все-таки была. Не два разных персонажа, а эволюция. Михаил Михайлович, а знаете...
Эволюция два разных, но, конечно, это эволюция. Это же не просто исчез, а другой появился. Конечно, эволюция, но это 20 лет разницы, это были совершенно два разных человека.
Вы упомянули ситуацию с телеканалом НТВ в начале 2000-х, и вы знаете, я как-то пересматривал все записи передач, и там особо участники этих событий обращали внимание, что такая цеховая солидарность отсутствует, когда фактически захватили НТВ и выгнали оттуда независимых журналистов. Как-то особо громко никто и не выступил против этого. Отдельная группа людей... не особо большая. Вот, может, именно в этот момент или чуть позже Владимир Путин понял, что, собственно, подобного рода репрессии, ущемления прав, они не вызывают такую бурную общественную реакцию, и можно вот как-то постепенно, по крайней мере, эти тиски сжимать.
Ну, мне кажется, это произошло чуть позже, вот это осознание, что безнаказанность такая. Но тогда, почему? Тогда возмущался и журналистская вся, так сказать, братья возмущалась, значит, и пытались, я в том числе помогал людям, я имею в виду журналистам, спастись, значит, от того, чтобы они не потеряли работу, а продолжили свою журналистскую деятельность. Вы помните, был создан канал ТВ-6, все они туда дружно перешли. то есть не стал юридического лица НТВ, или, ну, того НТВ, четвертого канала, значит, но стал ТВ-6, потом превратился в ТВС, и потом уже там Путин его, так сказать, уничтожил вместе с Примаковым, кстати, значит, да. Да, это была такая тема. Но тогда я помогал им даже, я, так сказать, поручил государственным банкам, чтобы предоставили кредиты для того, чтобы можно было новый канал запустить, ТВ-6. И тогда журналисты были сохранены, их коллектив был сохранен. Потом уже спустя полтора года, значит, да, и помните эту встречу в Кремле, когда там и Миткова плакала, там, и другие, значит, возмущались, когда Путин фактически тогда уже поставил точку, то есть разогнал коллектив полностью журналистский. Не просто уничтожил структуру, которая была финансово несостоятельна, действительно была в долгах, а уже уничтожил журналистский коллектив. Тот коллектив, который был независим и который освещал все и вся. То, что Путину не нравилось. Это один из важнейших фактов, негативных фактов того периода первого президентского срока Путина. Это так.
А вы к нему заходили по этому вопросу?
Заходил, и он знал, что, несмотря на то, что он мне не запрещал ничего делать, но он знал, что я помогаю сохраниться коллективу и обеспечиваю выдачу финансирования для того, чтобы люди могли работать нормально. Ему это не нравилось, но в то время были другие совершенно отношения. Правительство было достаточно независимо, и поэтому каких-то вот таких указаний по каждому поводу никаких я, как руководитель правительства, от Путина не получал.
И последний вопрос по поводу НТВ. Вот интересно, а чего не хватило тогда, на ваш взгляд, остановить вот это давление на свободу СМИ? Может быть, не хватило смелости у общественности, которая понимала, что происходит?
Да, конечно, и общественность, прежде всего, у нас в России отсутствует сейчас вообще, и в то время солидарность была тоже минимальной, и небольшие выступления в поддержку коллектива, значит, они не привели к какому-то результату, чтобы Путин поменял свое мнение, но тогда вы знаете, что уже, так сказать, Путин расправлял уже, скажем такие, свое влияние и на общественную жизнь, и это был один из примеров, но это связано было, конечно, с освещением как раз этого теракта, который очень сильно Путина возмущал. И вы помните даже, что да, я же был против штурма, и как раз НТВ, в том числе через сурдоперевод, показали то совещание с Совета Безопасности, где я без звука, но высказывал свое полное несогласие с штурмом театра на Дубровке. Значит, что потом НТВ расшифровало тоже. И уже показали Путину, что внутри, оказывается, есть несогласие и так далее, и так далее. Конечно, это уже все уже, так сказать, не нравилось никому, что пресса, оказывается, еще какой-то, имеет какую-то власть, что люди слушают, и это влияет на принятие решений. Конечно, это уже Путина, уже сигнал был о том, мы все это увидели, что ему это очень не нравится, и потом мы узнали, что через полтора года их не стало.
Теракт на Дубровке – это большая еще одна отдельная тема, да, хотелось бы поговорить, но у нас мало времени, давайте перейдем и вернемся к политзаключенным, возможному обмену. А меня вот с какой точки зрения еще эта история интересует, все-таки если отдадут политзаключенных, как это было, кстати, в советское время, то Россия кого-то потребует, собственно, да, обмен, это есть обмен двусторонний, и на ваш взгляд, кого хотела бы получить Россия, и вот опять же, вы работали с Владимиром Путиным, звучат имена такие, как Красиков, например, и Владимир Путин тоже о Красикове высказывался как о патриоте. Действительно ли он вот так цепляется, так скажем, за людей и пытается их спасти? Или все это видение?
Я не знаю, такой Красиков, но вижу, читаю, что он офицер ГРУ, поэтому он официальный, скажем, работник, официальный спецслужбист. И, конечно, Путин, будучи сам из системы КГБ, конечно, у них там есть полное братство. Это так, это есть, существует. И, конечно, вопрос выручки реальных, не прикрытых, там, под какими-то именами, там, и не очень, так сказать, отфиксированных, как работники той или иной спецслужбы, а действующих офицеров, а уже, так сказать, раскрыто, что он офицер ГРУ, по-моему, если я не ошибаюсь. Поэтому, конечно, это существует просто система, не просто Путин хочет, это просто вся система так работает. И просто, даже Путина и не спрашивают, но просто ему дают предложение, и все, потому что это так всегда было в советское время, и есть путинское время. время. Поэтому это все в автоматическом режиме. Проработка таких вопросов о как выручить из вражеского плена, скажем такими словами, да, выручить своего специалиста, своего шпиона, своего работника, значит, это абсолютно обычная вещь. Поэтому проработка, она всегда идет. И по любому другому сидящему в тюрьме где-то за рубежом какому-то офицеру ГРУ или там СВР или ФСБ работа идет. Мы просто все это не знаем, но это идет все в автоматическом режиме.
То есть своих не бросаем, вот этот подход, он действительно...
Своих именно в отношении спецслужб. Остальное это все бала-бала, а в отношении работников спецслужб это как раз формула работает.
Угу. Хорошо, ну вот у нас, кстати, вышел новый номер исторического журнала «Дилетант», он посвящен предателям. И тут тоже вот в связи с этим, с человеческими отношениями, с отношением к своим и к чужим, именно у Владимира Путина, у этой системы, как вы говорите, кого Владимир Путин считает предателем? И вот когда этот человек в этот ранг переходит, и мы видели просто покушение на бывших российских агентов за рубежом, которые перешли на сторону другой страны?
Ну, я думаю, что как раз вот работников спецслужб, которые перешли на другую сторону, я думаю, их как раз он, наверное, считает, поскольку это, ну, это по системе, в системе спецслужб это ну, обычай, это норма. Да, поэтому,
ну, то есть не забыли, а именно отомстим. То есть здесь такого рода поступки не забываются.
Я сильно не углублялся в эту тему, но мое представление именно такое, что те, кто давал клятву там, служить в этих спецслужбах и работал, и когда они переходят на другую сторону, они для Путина и для всех офицерского состава, они все КГБ, СВР, ФСБ, там, ИГРУ, они все считаются, конечно, предателями. Это так. Поэтому это, так сказать, формула номер один или категория людей, относящихся к предателю номер один.
В случае, если обмен состоится, это будет победой Владимира Путина? Вот как это он лично, на ваш взгляд, будет воспринимать?
Нет, я думаю, что это не победа. Я думаю, что они просто взвешивают, что утрачивает нынешняя российская власть, отдавая Карамурзу, отдавая кого-то, может быть, еще, и получая тех, кого они должны были выручить. По той этой вот корпоративной выручке своих не бросаем, или как там угодно еще эту формулу можно называть. Я думаю, что они просто взвешивают это, не считая, что вообще какой-либо ущерб они себе наносят, значит, а выиграть-то они, да, внутри своего содружества они скажут, да, все, мы как работали раньше, так и работаем, предпримем еще больших усилий и всех выручим. Не бойтесь, работайте с большими усилиями. Поэтому это все будет переломлено. Вы знаете, как работает пропаганда, особенно внутри спецслужб, как там клятвы даются и как эти клятвы выслушиваются. Поэтому у меня тут нет никаких сомнений вообще, так сказать, как это работает. Все совершенно, так сказать, логично в логике этих людей.
То есть никаких рисков нет выпустить политзаключенных?
Рисков нет. Главное, чтобы исполнили ту задачу, которую они перед собой ставят. Выручить тех своих офицеров, которые сидят в тюрьме за убийства и другие всякие нехорошие вещи. Значит, да? Поэтому для них это главная цель. А как мы уже сказали, что риск того, что, скажем, те люди, которые критикуют власть, выйдут на свободу и продолжат критиковать, этого риска они все уже этот не видят. Еще 5 лет назад, может быть, и видели. Сегодня уже не видят, поскольку уже вопросы имиджа за рубежом их уже не волнуют. Они знают, что имидж за рубежом ими утрачен полностью. Поэтому уже нечем рисковать просто.
Михаил Михайлович, ну, многие считают, что Алексея Навального убили, и как его соратники утверждают, убили перед обменом, потому что было опасно выпускать.
Я не считаю, поэтому так сказать, не углубляюсь в эту тему, поскольку я считаю, что это не так. Я вообще считаю, что никаких разговоров об обмене не было. Разговоры были, но конкретных переговоров, двухсторонних контактов, я думаю, что не было.
Хорошо. Ну, вы знаете, я зашел в телеграм-каналы разных российских государственных лиц, так скажем, и пропагандистов, почитал комментарии по этому поводу. Вот, например, телеграм-канал пропагандистского телеканала «RT», там они сегодня утром опубликовали, кстати, это тоже хороший симптом, да, говорящий о том, что, вероятно, что-то готовится. Они опубликовали со ссылкой на неназванные СМИ информацию о том, что готовится обмен политзаключенных на определенных лиц. И, вы знаете, там в комментариях люди начали писать, что значит, как мы можем отдавать врагов народа, вот мы, значит, так будем отдавать, и они будут клеветать на нашу страну, ну и все подобное. Вот это прокремлевская публика, так ее назовем. Общественное мнение в этом вопросе Кремль абсолютно не волнует?
Не волнует, поскольку по одному только щелчку, значит, они замолкнут сразу же. Только те кураторы, которые в администрации ими занимаются, то есть по одной команде они просто заткнутся сразу. И все будут говорить, как правильно, как здорово все было сделано. Поэтому я вообще не вижу вообще никаких зазоров в этой сфере.
Но смотрите, Госдума, грубо говоря, сдала назад вот буквально сегодня, да, ответив на критику со стороны военных. Наверное, вы слышали эту историю, приняли закон о гауптвахте, о наказании за гаджеты на поле боя. И, собственно, это раскритиковали Z-блогеры разного рода, провоенные телеграм-каналы и сами военные. И вот сегодня Госдума отреагировала и захотела как бы смягчить, так скажем, эти правила, условия. Все-таки вот, реагируют они на мнение. Или это другое?
Просто эти блогеры пожаловались в администрацию. Администрация Госдуме дала указание, рекомендацию. Не надо перебарщивать с этим делом. Это же они сами же придумывают разные хитрости. Потом согласовывают в администрации. Значит, есть часть законов, которые по приказу из администрации формулируются и проводятся. А есть просто там сидят, они, вы знаете, там каждый день придумывают всякие чудные вещи. Значит, да, как навредить тому, навредить всему и так далее. Это одна из тех категорий. И поэтому эти Z-блогеры пожаловались в администрацию. Администрация, так сказать, поручила Госдуме, подправьте и не перебарщивайте с этим делом. Вот и все.
Но вопрос, почему они реагируют на этих Z-блогеров? Видят в них опасность в этой вооруженной публике?
Это оперативная информация. Эти Z-блогеры получают информацию от военных. Запрет на передачу информации, значит, у них просто они остаются пустые. Просто бала-бала и все, ничего. Не могут опереться ни на какой факт.
И почему на них реагируют? Нет, я просто к чему веду.
Для того, чтобы
у них опасность.
Нормально функционировали. Это небольшая вещь, этот вот закон. Небольшая вещь, значит. А Z-блогеры должны нормально функционировать в понимании властей. Значит, вот и все. Они же такие специальные журналисты. Не знаю, назвать журналистами. Журналисты-пропагандисты. Им нужно черпать информацию. Откуда они могут черпать? Они что видят сами? Что собирают от военных, которые на линии соприкосновения, на линии фронта находятся. Вот и все.
Хорошо. Да, вернемся к вероятному обмену. На ваш взгляд, вы как представитель российской несистемной оппозиции, как это изменит конфигурацию внутри оппозиции освобождения этих политзаключенных? Среди них есть люди с громкими именами, как вот Илья Яшин пропал из колонии, Лилия Чанышева, может быть, Владимир Крамурза и так далее.
Так, очень хорошо, все будем рады очень, значит, того, что пополняется, во-первых, что люди на свободе, и они могут высказывать свое мнение, формулировать, рассказывать, что они там видели, что страшного там слышали и так далее, и так далее. Поэтому что главное, что они будут на свободе, что жизни спасены, и они могут продолжить свою правдивую, свою работу по донесению правды через те средства коммуникации, которые еще есть, для того, чтобы граждане России могли видеть мнение разных людей, в том числе оппозиции, и сравнивать с тем, что пропаганда там впихивает им в уши и в глаза. Поэтому это совершенно очень-очень хорошо. Это будет усиление, скажем так, всей этой важной работы по просвещению российских граждан.
Видите ли вы в их освобождении шанс объединиться российской оппозиции, очередной шанс, потому что, мне кажется, таких шансов было много, и они остаются, но почему-то все безрезультатно.
Российская оппозиция объединена. Сегодня одна цель – это борьба с путинским режимом. Борьба с путинским режимом означает в первую очередь это победа Украины. Украина должна отстоять свою независимость и территориальную целостность. И мы все осуждаем. Поэтому здесь в этом мы едины. И, конечно, мы все боремся за смену власти в России. Для того, чтобы этот жестокий и, скажем, вредный для будущего страны путинский режим, значит, наконец-то распался и могли произойти изменения. Поэтому в этом контексте мы едины все. Значит, действия, которые нужно пойти маршировать по улицам Москвы, в ближайшее время, я вижу, не сложится. Или действие участия в выборах в Мосгордуму, или, не дай бог, уже федеральный парламент, в ближайшие годы тоже не вижу. Поэтому эти еще какие-то, это большее такое единение. А единение идеологическое, у нас оно общее, оно есть. И никаких вопросов здесь не существует.
А эффективна работа, на ваш взгляд, российской оппозиции в изгнании?
Каждый, кто как может, со своих мест, значит, да, вы знаете, вот используется и ваш канал, и другие каналы, и собственные мессенджеры для того, чтобы доносить до граждан свое видение, свое мнение. Поэтому, на мой взгляд, каждый как может, так и делает.
Просто это, вы знаете, выглядит как ходьба вокруг да около, так скажем. Потому что это одна аудитория примерно, да, которая и так все понимает и является такой проактивной, может быть, в этом смысле. А что касается расширения своего влияния и влияния на основные слои российского населения, мне кажется, здесь работа либо вообще не ведется, либо ведется очень слабо и неэффективно.
Расширение влияния идет через то, если люди хотят искать альтернативное мнение, они смотрят и ищут. Если
не хотят, им то... надо его предложить доступно, да, потому что мы же знаем
оно,
эти...
Оно предлагается каждый день, как я уже сказал, и на вашем канале, и на Дожде, значит, и на других каналах, и так далее, и так далее. И есть подсказки, как обходить блокировки для того, чтобы люди могли... Тот, кто хочет, тот ищет. На мой взгляд, информация и комментарии по оценке ситуации внутри страны и за рубежом на этих каналах дается достаточно. Поэтому расширение аудитории зависит от самой аудитории. Хочет она этого, хочет своего расширения. Хотят люди искать какие-то и другие источники информации. Они ищут. Нет, они сидят на диванах и смотрят пропагандистские каналы. Вот и все.
Ну, подождите, политика – это и борьба за власть через борьбу за внимание людей, правильно? И то есть тут не предложить этим людям альтернативные источники, не об этом идет речь, а речь идет о том, чтобы сделать так, чтобы они эти источники читали, да? Это желание создать, каким-то образом их там в хорошем смысле заставить.
Я не понимаю, что вы имеете в виду, что как это заставить людей, значит, да. Вопрос в том, чтобы были интересные информационные программы. Поэтому я думаю, что те средства массовой информации, которые доступны, я имею в виду там, которые несут реальную информацию, не пропагандистские, а свободные СМИ, в том числе и ваши передачи, они пользуются определенным популярностью, определенным интересом. Люди внимательно следят за этими передачами и так далее, и так далее. Поэтому в этом здесь. Как заставить людей, чтобы они больше смотрели «Живой гвоздь» или
подождите. Вы говорите про журналистов «Живой гвоздь» и другие каналы, типа там «Дождя» и так далее. Это все журналистика, мы не политики. Я говорю про оппозицию, про политиков, про вас в том числе. Да? Вот как вы работаете с российской аудиторией?
Я не понимаю вопрос ваш. Вы хотите что, чтобы я чаще ходил на «Гвоздь» или чаще ходил куда-то на другой канал? Или что? Какой еще?
Я вас спрашиваю, какая политическая работа ведется для того, чтобы добиться своих целей? Да, вот как вы представляете цели вашей политической работы?
Я уже вам повторил, Айдар, дорогой, подождите, не зацикливайтесь. Я вам сказал, вы знаете, какие есть три формы политической работы? Три. Повторяю еще раз. Это участие в выборах. Это участие в массовых демонстрациях с требованиями, к определенным требованиям к власти. И третье – это просветительская работа. Сегодня для той части оппозиции, которая за рубежом, доступна только одна форма. Это просветительская работа через доступные средства коммуникации. Вот с этим мы и работаем. Значит, вот так это и есть. Значит, такая ситуация. Ничего большего, подчеркиваю, больше кроме этих трех форм не существует и быть не может.
Хорошо, тут никаких призывов ни в коем случае нет, но некоторые, в том числе члены антивоенного комитета России, настаивают и на других средствах, которые вы не обозначили. Да, вот там конференция во Львове, например, прошла в Украине, достаточно сомнительная, на мой взгляд, и инструменты, которые эти политики призывают использовать, тоже достаточно сомнительные. Но вот как вы на это смотрите? На эту активность, так скажем, которая выходит за рамки... Вот этих трех пунктов.
Не знаю никакой активности другой, кроме этих трех, которые обозначил. Поэтому я не слежу за остальными какими-то активностями, или как вы сами говорите, вам не нравится. Я не понимаю, что это такое. Но есть вот три, я знаю всех людей, которые занимаются этими форумами. Кто остался в России, вот еще пытается даже в каких-то выборах местных участвовать. Это пока бесполезное дело, но... с точки зрения общения с гражданами, тоже кто-то даже из наших активистов продолжает рисковать и общаться, даже пытаться участвовать в этих местных выборах. Поэтому эта жизнь именно такая, такая ситуация для тех, кто за рубежом, а ужасная ситуация для тех активистов, которые остались в России, они ищут какие-то формы взаимодействия с гражданами, чтобы объяснять им, помогать им, искать источники информации, которые бы открывали им правду.
А те, кто остался в России в связи с предстоящими в сентябре выборами, пытались собрать подписи для выдвижения себя или там своих соратников, кандидатов, которые выступают за мир. И знаете, у многих возникли с этим проблемы. Подписей мало просто. Кого-то не зарегистрировали, там было достаточно подписей, кто-то не смог их собрать. На ваш взгляд, с чем это связано, вот эта неактивность российской аудитории внутри? То есть того, что было с Надеждиным, мы не видим.
Она связана как раз всем с боязнью. Как раз вот вы даже назвали Надеждина там, и те выборы, когда пытались кто-то там собрать вокруг себя, так сказать, людей, которые поддерживали бы миролюбивую политику или, скажем, негативное отношение к войне, то эти люди, оказывается, были в основном переписаны, и против них начались, в том числе, так сказать, пускай не очень сильные, но репрессии. Да, но люди боятся, и поэтому сегодня в нынешней власти главный инструмент управления – это страх. И власти очень активно и успешно этим пользуются. Люди боятся, люди выживают просто. И поэтому, когда вы спрашиваете, почему они не дают свои подписи в поддержку альтернативного кандидата, именно потому, что они боятся ответных мер со стороны власти.
Да, вполне. Хорошо, Михаил Михайлович, тут еще один момент, да, вот мы горячо обсуждали это на днях с Максимом Кацем в эфире, это скандал вокруг Фонда борьбы с коррупцией и бывшего российского банкира Александра Железняка. Наверняка вы слышали об этом скандале. Максим Кац и ряд других людей обвинили ФБК в политическом покровительстве за деньги, которые, ну там, неважно, на мой взгляд, украдены они были у вкладчиков или нет этими банкирами, но все же. Что, вот, вы знаете, это все выглядит очень неприятно, что ли, потому что я, разговаривая с моими ровесниками, там, 30-летними россиянами, узнал, что они, собственно, когда заходят в эти твиттеры и так далее, и читают весь этот, простите за слово, срач между представителями российской оппозиции, это, мягко говоря, их отталкивает от всей этой политической дискуссии. На ваш взгляд, в чем проблема, где зарыта, да, и что вообще не так с российской оппозицией?
Айдар, я разделяю полностью вашу озабоченность. Конечно, мне все это не нравится, что идут эти склоки. Значит, причем они, мне кажется, носят не глубокий характер, а так какой-то поверхностный. Значит, да. Я сильно за это не слежу. Конечно, я замечаю, поскольку я открываю каналы и смотрю, что происходит. Значит, но не слежу за этими спорами. Понимаю, что это просто, значит, какие-то личностные неприязнь, значит, одной группы молодых наших активистов с другой группой и так далее. Поэтому я, так сказать, отношусь к этому так немножко сторонне. Значит, понятно, что вам, молодым, это не нравится. Значит, но мое представление, что это в жизни так всегда бывает, рано или поздно это закончится. Значит, да, поэтому хочу верить, что это не будет, какие-то эти споры не приведут к каким-то там совсем скандалам и просто какой-то ненависть друг к другу, что, конечно, это нехорошо. Но в общем плане я сказал, что мы едины, и даже вы назвали ФБК и Максима Каца, все равно все же одинаково относятся к войне и к путинскому режиму. По главному по вопросу все едины. Какие-то там вот есть разборки, то, что называется. Значит, конечно, это неприятно. Значит, но тот, кто углубляется в детали, там они, так сказать, за голову хватаются и так далее. Но я к этому отношусь так, это сквозь пальцы спокойно, скажу так. Думаю, что они рано или поздно затихнут, эти споры.
Вы были министром финансов, по-моему, на протяжении года, если не ошибаюсь. А известно ли вам что-нибудь об Александре Железняке, что вы имели отношение вот к этой сфере или ничего не слышали?
Нет, я не знаю, какая там проблема банка. Значит, я помню, что была проблема, значит, с этим банком, блокировка там и так далее. Но я детали не знаю, поэтому я не готов углубляться в эту тему, поскольку не обладаю фактурой.
Хорошо, еще один вопрос, связанный с этим, об этике политической. Этично ли, на ваш взгляд, брать деньги российским оппозиционным силам вот в сегодняшних условиях для продолжения своей деятельности оппозиционной, но при этом при условии там, политического покровительства, например, определенных групп? Деньги пахнут или не пахнут?
Я не могу себе представить, какая схема, кто несет, кто дает политическое покрывательство, значит, я не понимаю, что это такое. Значит, брать деньги от тех, кто против путинского режима, ну, на мой взгляд, это нормально. Кто, какие еще спонсоры могут быть оппозиции? Кажется, те, которые симпатизируют оппозиции, кто против путинского режима. Про покровительство я просто вопрос ваш не понимаю, что это, что имеется в виду. Кто может кого-то политически покрыть? Нет никакой такой политической силы среди оппозиции, значит, да, которая может кого-то покрыть.
Ну вот смотрите, если говорить о Железняке, да, там какие обвинения звучат в его сторону, что, значит, основатели ПРО-бизнес-банка называют преследование их в России политическим. Максим Кац и ряд других деятелей известных говорят, что это абсолютно не так, что это не политическое дело, при этом ФБК якобы занимается покровительством этих людей, приходя на суды и заявляя о том, что это дело имеет политический характер. Вот в этом вопрос.
Ну, политический характер, я думаю, что он имеет только по той простой причине, что обстановка была такая, отъем бизнеса. Я думаю, что только в этом контексте. Конечно, никто из руководителей и основателей банка не делал никаких политических заявлений и не выступал на стороне оппозиции, это понятно. То есть, открытой публичной политической деятельности не вели. Но обстановка, которая была создана в России, не только для этого банка, но и для многих других, она совершенно политическая. Политическое давление – это передел собственности. И поэтому это можно отнести к категории политического давления, а не то, что они выступали в поддержку той или иной политической партии или политического деятеля оппозиционного толка. Конечно, такого никто из банкиров, нет ни одного такого банка, который бы делал такие заявления. И в связи с этим они потом были бы там закрыты и так далее. Нет таких примеров.
Ну, Олег Тиньков, да,
есть. Это потом уже было, когда он уехал. А никогда. Не в связи с этим он уехал.
Да. Хорошо. Ну, фонд борьбы с коррупцией, как очень заметный и, наверное, вот поправьте меня, если это не так, самая влиятельная группа российской оппозиции в изгнании сегодня, без Алексея Навального, после его гибели в колонии, на ваш взгляд, что из себя представляет? И действительно ли вы считаете ФБК тоже важной группой оппозиционной?
Ну, считаю, важной оппозиционной группы, конечно, да, да, это так.
Как изменилась роль ФБК
в политическом поле после смерти? Конечно, сникла эта роль, значит, но, так сказать, вопрос сейчас не в роли, вопрос в том, что они делают свое дело, они продолжают, так сказать, доносить до граждан правдивую информацию, делать какой-то там анализ свой, там, коррупционных вещей или просто обычных политических вещей. Поэтому любая эта деятельность просветительская, она важна. Поэтому я совершенно позитивно к этому отношусь. Пусть они продолжают это делать. Но дай бог, что все у них получалось.
Хорошо. А есть ли лидеры в российской оппозиции, на ваш взгляд, сегодня? Или это разные группировки типа ФБК и чего-то объединяющего, именно лица объединяющего нет? Что, на мой взгляд, важно для
протеста. Все активисты, можно, они все называются за рубежом, называются все лидерами оппозиции, называются. Все активисты, руководители каких-то маленьких или больших групп, они называются политическими лидерами. Одного лидера такого нет, и я думаю, что и не будет.
Юлия Навальная?
Нет лидеров сегодня никаких. Я думаю, что и не будет. И они и не нужны.
Почему?
Лидер как один, не нужен такой человек.
Почему не нужен?
Потому что уже другая конструкция, другая жизнь, другая система.
Где?
Мы сейчас говорим про Российскую Федерацию, дорогой Айдар.
Нет, вы говорите, другая система. Где? В России другая система? Другая, в России, по-моему, сплоченная единая власть в руках Владимира Путина. И противопоставить ему можно сплоченную российскую оппозицию. Да, и для этого нужен, например, лидер протестного движения. Мы знаем, что любые протестные движения без лидера, они, как правило, обречены.
Протестного движения нет. Будет протестное движение, будет лидер улицы. Сегодня никакого протестного движения нет. Поэтому все работают, кто как может, тот так и помогает российским гражданам разбираться в происходящем.
Просвещение. Ну, хорошо.
Да,
пускай так будет, да. Хорошо. Вы знаете, я с вами хотел еще поговорить о войне в Украине. Сегодня накануне советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой на основе международного права. Но это не только он подобное заявлял. Мы слышали, особенно за последнее время, достаточно много такого рода призывов начать эти мирные переговоры без ультиматума, который недавно выставил Владимир Путин. Как вы оцениваете вероятность или невероятность в ближайшее время наступления таких переговоров и вообще какого-либо решения этого конфликта?
Ну, в ближайшее время я не вижу никаких возможностей для этого. К концу года, возможно, что-то такое может проявиться, но исходя из того, что слышим от Владимира Путина, я думаю, что пока маловероятно. Все, конечно, хотят, чтобы что-то такое происходило, но российская власть не подает никаких сигналов для этого.
На ваш взгляд, почему так происходит? Почему Владимир Путин выставляет ультиматум? Мы же знаем, что война – это ресурсоемкий, да, процесс, так скажем, и на экономику влияет, и создает угрозы для, в том числе, власти Владимира Путина. Почему война продолжается, почему он не идет на компромисс?
Ну, он так не считает. Путин так не считает. Он считает, что он пережмет. Будет сжать и пережмет Украину, и пережмет Запад. Так он и позиционирует. И поэтому он даже с издевкой, видите, там, ультиматумы ставит, значит, выставляет еще больше требований, чем прежде, понимая, что сейчас идет, пускай там медленно, все-таки идет наступление, он ведет войну на истощение, он не стал форсировать события, не стал брать Одессу, не стал наступать вновь на Киев, решил проводить войну на истощение и считает, что, разумеется, что людской потенциал в России больше, чем в Украине, экономический потенциал в России больше, чем в Украине. На Западе меняется власть, меняются отношения, так сказать, и так далее, и так далее. Значит, ну, прежде всего, выборы в Америке, другие выборы в странах Европейского Союза. Путин считает, что Запад устанет поддерживать так интенсивно Украину. Значит, на его потенциал сможет пережать и Украина с Западом вместе. Захотят, прям умолять будут его садиться за стол переговоров и договариваться практически на его условиях. Он мечтает о том, что его условия будут приняты. Он мечтает, чтобы война прекратилась, но на его условиях. Он хочет быть победителем. Это совершенно очевидная вещь, очевидная позиция его, как любого диктатора и в прошлом, и в настоящем. Поэтому ничего такого удивительного нет. Поэтому сегодня он пока... Он в силах, и экономика, и финансовая система, и производство вооружений, и снарядов, и другой амуниции в достаточном объеме происходит, регулярно все функционирует, вся экономика уже поставлена, переведена на военные рельсы, его это устраивает, у него это идет в позитив, значит, да, он даже гордится, что есть там, видите, рост вала внутреннего продукта больше 3%, значит, при этом, конечно, он не поясняет, что это рост из-за производства военной техники, значит, что не очень, так сказать, позитивно влияет на страну. Вот. Но тем не менее, он этими цифрами кичится, значит, да, размахивает листами и своими флагами. Поэтому сейчас ситуация с его точки зрения никак, он не должен никакие уступки идти. Поэтому в этом и есть проблема. В этом есть проблема в том, что Украине нужна большая поддержка для того, чтобы Украина смогла не только себя защитить, но и перейти в контрнаступление, что не произошло в этом году, не произошло в прошлом году.
Вот я как раз вас хотел спросить, что можно противопоставить его упертости. Хорошо, если это поддержка Украины, то есть это продолжение войны, более агрессивное продолжение войны.
Это большая поддержка Украине, это большая поддержка, ну, финансово она сбалансирована, Международный валютный фонд, и кредиторы там уже соглашаются с реструктуризацией долгов, там и доноры другие на двусторонней основе предоставляют пакеты финансовой помощи. А вот поставки вооружения, особенно того вооружения, которое может переломить ход военных действий на поле боя, с этим есть проблемы. Значит, да. И действительно, для того, чтобы можно было приблизить окончание войны, нужно увеличить, не просто сохранить, а увеличить уровень поддержки Украины. только тогда Украина сможет каким-то образом восстановить свою инициативу на поле боя и начать вновь освобождать оккупированные территории. Только тогда, то вот в таких условиях, возможно, тогда переговоры.
Ну, это дополнительные человеческие жизни. На ваш взгляд, в любом случае, это лучший вариант сегодня, лучший исход, который может быть, а не прекращение огня. Вот даже если мы отбросим с вами ультиматум Владимира Путина, просто прекращение огня на сегодняшней линии фронта. Вот этот вариант лучше, чем...
Этот вариант не лучше. Просто прекращение огня, это означает, завтра это прекращение огня не работает.
Но мы с вами видим, что война продолжается более 2 лет, и до чего, до какой границы должна дойти Украина, чтобы это прекратить или принудить Россию к переговорам?
Я только что сейчас пытался пояснить, что надо просто перехватить инициативу, как минимум. Не обязательно освободить территории до границ 91 года.
То, что и что потом?
Цель Украины есть совершенно очевидная и обоснованная цель. Но для того, чтобы начать разговор за столом переговоров, нужно, чтобы не было давления. Сегодня есть давление со стороны Путина. Более того, понимая, что сегодня инициатива на его стороне, я имею в виду, пусть плавное, но все-таки небольшое, но наступление, оно шаг за шагом идет. И поэтому он выставляет еще с издевкой новые требования, включая то, что он требует, отдайте мне еще те территории, которые я не успел оккупировать. То есть оставшуюся часть Запорожской области, оставшуюся часть Херсонской, оставшуюся часть Донецкой и Луганских областей. Вы же помните его последнее, его требование. Значит, да. Видите, это, из-за чего он так делает? Он потому что с ухмылкой это делает, потому что он сейчас наступает. Вот надо прекратить, переломить эту ситуацию для того, чтобы ухмылка эта ушла, а наоборот, он начал, был бы готов к уступкам. Что значит уступкам? Освобождение оккупированных территорий, там и другие вещи. Сейчас мы не говорим об условиях этих. Я просто говорю о ситуации, которая позволила бы начать этот разговор, начать эти переговоры.
Но это же все равно прекращение огня.
А как без прекращения? Конечно, с прекращением огня.
Вы спрашиваете, но как... смотрите, я к чему веду, я у вас спрашивал.
Слушайте, я уже 3 раза ответил на этот вопрос. Ну, Эйдар, ну, что, неужели что-то... Где, скажите, что вам непонятно? В каком месте...
Вот я пытаюсь. Я у вас недавно, 2 минуты назад спросил, да, почему вы против прекращения огня на действующей линии фронта без предварительных условий? И почему вы за прекращение огня при небольшом сдвиге фронта туда? Какая разница, понимаете? Просто при большом сдвиге фронта туда больше потерь.
Владимир Путин сегодня не готов вести переговоры, значит, сегодня. Просто взять и прекратить и вести переговоры. Он говорит, у меня есть условия. Путин, Россия, путинская Россия, не готова к переговорам вот прямо сейчас.
То есть, если бы условий не было, то это нормально прекратить огонь вот прямо сейчас, без условий.
Если бы не было условий и хотел бы Путин сесть за стол переговоров, значит, то это можно было бы, и бы это было бы. Но это невозможно сегодня, поскольку он ставит условия для того, чтобы начать переговоры. Понимаете?
Ну, собственно, да, о чем я и спросил. Хорошо. А скажите, поддержка союзников Киева, вот вы правильно отметили, что на протяжении 2 лет, да, это какая-то слишком аккуратная, так скажем, поддержка, очень медленная и не позволяющая сейчас, по крайней мере, перехватить инициативу ВСУ на поле боя. Почему это так? Почему более серьезных решений со стороны Запада не принимается? На ваш взгляд, в чем проблема?
Это ключевой вопрос, это самый фундаментальный вопрос. Это как раз сводится к тому, что нет единства на Западе, потому что нет модели, как закончить войну. Некоторые политики на Западе боятся того, что если Путин будет побежден, то непонятно, что будет происходить с ядерной кнопкой и что будет делать сам Путин в этой ситуации. Такой клуб, значит, не надо сильно разжать Путина. Такие есть группы политиков. Значит, да. Другие политики, наоборот, говорят, ничего не произойдет, надо все сжать и пережать. Значит, да. Поэтому единства в этом нет, в этом вопросе. Это главный вопрос, который должен быть решен Западом в короткий срок. Этот короткий срок уже длится там последние полгода, когда все поняли, что все, никаких переговоров уже невозможно, и Путин ни на что не идет и так далее. И сейчас вот до сих пор решения такого нет. Именно этот вопрос ваш, который вы совершенно справедливо формулируете насчет мои знания об этом, говорят о том, что этого такого решения, единства мнений нет. По-прежнему идет дискуссия. Более того, даже идет дискуссия, значит, по раздельным видам вооружения. Вы помните, как шли дискуссии? Там была коалиция танковая, которую полгода собирали, коалиция по самолетам, ее там год собирали. Значит, теперь вот еще собирается коалиция по дальнобойным ракетам, никак не получается все до конца. Кто-то дает, кто-то не дает, и так далее, и так далее. Это все из-за того, что не понимают, как закончить войну. Посмотрим. А сейчас все замерло, значит, и Путин сам тоже в ожидании находится, кто придет к власти США, и что будет происходить дальше. Будет сокращена поддержка или что-то будет другое, или останется на этом уровне. Мое понимание сводится к тому, что помощь Украине должна быть удвоена. Для того, чтобы можно было изменить ситуацию на поле боя, помощь должна быть удвоена. Для того, чтобы заместить живую силу на фронте с украинской армией, вооружениями, для того, чтобы меньше гибло, а защита была жестче и, так сказать, полностью города и инфраструктура были бы защищены. Поэтому значит, решение в этом. Отсюда идет еще, сколько это стоит. Поскольку путинская Россия должна будет выровнять уровень своих расходов. Для путинской России увеличить военные расходы – это критично. Это уже сразу же путь или принуждение к переговорам. Поэтому, если мы хотим завершить войну, и как вы спрашиваете справедливо, когда же можно сесть за стол переговоров? Для этого нужно увеличить поддержку Украине для того, чтобы Путин почувствовал угрозу. Сейчас он эту угрозу не чувствует. Именно по той причине, что вопрос спрашиваете, а что Запад? Как Запад? А на Западе решения нет. Нет решения, нет модели, нет представления единого, как закончить войну. Этим пользуется Путин. Вот и вся ситуация.
А опасения Запада по поводу ядерного оружия и кнопки, как вы сказали, они оправданы, на ваш взгляд?
Ну, на мой взгляд, не оправданы. Но у многих политиков на Западе они считают, что это оправдано, значит, и такие риски они не готовы брать.
Почему не оправдано, на ваш взгляд?
На мой взгляд, что Путин понимает, что это будет конец ему и режиму, поскольку ответ будет мощным. Он будет не ядерным, но будет мощным ответом. И будет разрушена не только армия, но и значительная часть инфраструктуры. И в том числе и людские ресурсы будут уничтожены.
Но у него тоже есть возможности сделать то же самое в ответ.
Сделать самое не в будет. Ответ? Неядерными способами нет.
Хорошо. Да, ну вот вы заговорили тоже о выборах в Соединенных Штатах. Действительно, они совсем скоро уже состоятся. И там, как мы за этим следим уже, за последнее время много об этом говорили, Джо Байден вышел из президентской гонки, теперь там Камала Харрис, кандидат от демократов, пока не официальный, но, судя по всему, станет таковым. Скажите, конфигурация Дональд Трамп, да, или там Камала Харрис в отношениях с Владимиром Путиным, с войной в Украине, вот что выгоднее, так скажем, для завершения войны? Какой из этих кандидатов?
Ну, посмотрите, значит, Дональд Трамп сейчас прекратил делать свои заявления. Сейчас у него появился кандидат вице-президенты. Венц, да, он сейчас делает такие большие заявления, значит, но да, Дональд Трамп рассказывает все в двух словах, что я приду к власти, и там за неделю война закончится. Как это будет, он не рассказывает. Есть всякие другие люди, которые с ним работали, которые начинают придумывать разные планы, да, противоречащие себе и так далее, и так далее. С другой стороны, он говорит, что вот Украина должна быть готова там к каким-то, значит, уступкам, значит, да. Что дает, так сказать, основание для, так сказать, глубокой озабоченности. Что касается демократического кандидата, значит, наверное, им будет Камала Харрис, то у них четкая линия продолжения. Но эта четкая линия продолжения поддержки, она не демонстрирует, что нужно увеличить эту поддержку. Это означает, что все будет так вот тянуться, как тянется, значит, что тоже не очень не очень, скажем так, дает основания для оптимизма большого. Но, тем не менее, это хоть какая-то полная предсказуемость. По Трампу предсказуемости нет. Как это будет? Я не верю в то, что Дональд Трамп будет делать какие-то очень, так сказать, активные действия по поддержке Украины для того, чтобы завершить войну, поддерживая Украину, а не заморозить конфликт и когда принудить кого-то там сделать друг другу уступки, значит, что не друг друга, с одной стороны. Вот. Не верю, что он будет сильно поддерживать. По той простой причине, что по его первый срок, когда он был президентом, то же самое. Не было нигде сделано такой поддержки. Он хотел заниматься Северной Кореей.
Это неправда. Именно нет. Дональд Трамп разрешил поставки Украине, например, джавелинов. Там были.
И по Северной Корее, значит, он не смог эту ситуацию довести. И когда он встречался с Путиным, он выглядел очень слабо, за что его критиковали очень сильно в Америке за его слабую позицию в разговоре в встрече с Путиным. Поэтому будет сейчас он вести себя по-другому, не думаю. Он будет продолжать ту же линию. Справедливо, например, требования для того, чтобы другие члены НАТО, европейские, увеличили финансирование своих оборонных расходов. Это справедливо. Я думаю, что эта линия продолжится. А сейчас они уже и так это делают, понимая, что он был прав в свой первый срок, когда требовал от других стран НАТО это сделать. Но мы сейчас говорим о том, что лучше для Украины. Четкого ответа нет, поскольку четкой позиции нет. Она завязана на внутренних вещах, это нужно понравиться избирателям, поэтому она может быть, так сказать, не четкая и не совершенно, так сказать, ну, отвечающая реалиям тех действий, которые тот или иной президент, если будет тот или иной из кандидатов президентом, будет эту политику проводить. Поэтому сегодня это предсказать тяжело, но, на мой взгляд, еще раз хочу сказать, что если будет Камала Харрис, то есть демократический кандидат, если она будет президентом, значит, то линия будет четкая и понятная. Вопрос объема поддержки. Если будет Трамп, непонятно, что вообще будет.
Ну да, но там, честно говоря, из Камалы Харрис пока не особо понятно, потому что она как вице-президент не могла высказываться по внешнеполитическому курсу открыто, смело и автономно, так скажем, да, поэтому тут тоже, может быть, какие-то сюрпризы будут, но это ладно, тут можно только гадать. Скажите, пожалуйста, вот мы с вами говорили про экономику России, вы говорите, что дополнительные вливания в войну российская экономика может не выдержать и, в общем, будет не очень хорошо, так скажем. А вот сейчас российская экономика, на ваш взгляд, как она выглядит, в каком она состоянии находится, и способна ли она вот в таком состоянии долгое время просуществовать?
Ну, долгое время это такое понятие, так сказать, растяжимое, скажем так, значит, да. Но год-два, безусловно, Путин это выдержит в этой системе. Безусловно, там растущие проблемы. Прежде всего, нехватка людских ресурсов, некому работать. Но и, безусловно, растущая инфляция, то, что сильно влияет на все население, значит, и ее необходимо увеличивать расходы в социальную сферу для того, чтобы компенсировать инфляционные издержки населения. Но, конечно, то видите, что проблемы растут и с призывом или, так сказать, мобилизацией людей на фронт. Все эти заманиловки, значит, они уже выросли до безумства, значит, уже там до 2 миллионов за подписание контракта выплачивают, значит, да. Да, поэтому это означает, что это в Москве, там, по-моему, в Петербурге тоже это 1,5 миллиона, там где-то еще. Поэтому, конечно, это сильно демонстрирует то, что люди не хотят идти воевать. Те, кто хотел, уже ушел, значит, да. Поэтому эта тема это растущая озабоченность. Это, значит, приведет рано или поздно, при даже войне на истощение, приведет к необходимости мобилизации. Я не вижу, что это будет сегодня, значит, но в обозримом будущем это может привести. Говоря про экономику, безусловно, значит, доходы упали от газа существенно, от нефти не так сильно, но возможно будут падать, если цена на нефть упадет. Плюс те импортные компоненты, которые требуются для производства вооружения, они все больше контролируются вторичными санкциями. И вы видите, даже единственное окно в Европу, в мир для внешней торговли – это Китай. Значит, Китай также уже очень активно смотрит и следит за этими вещами, боясь попасть под вторичные санкции. И вот последние дни там, я видел информацию, что примерно 80% расчетов китайские банки задерживают в попытке проверить глубину этих проблем, глубину этих контрактов, которые они финансируют, значит, это все уже начинает работать вторичные санкции. Поэтому эти все проблемы растут. Газ девать некуда, Китай так и не соглашается на строительство второго проекта «Силы Сибири-2». Некуда девать газ, значит, да, поэтому и цены, естественно, на нефть к концу года, возможно снизятся, поэтому проблемы будут нарастать. Но сказать, что это какая-то катастрофа, совершенно нет. Военные расходы большие, да, 6% ВВП, но это не катастрофа. Если будет увеличение этих расходов, то, с чего мы с вами начали этот разговор про экономику, то тогда Путину придется это увеличивать. Если будет увеличено финансирование Украины по вооружению в два раза, понимаете, что Путин должен выровнять эту ситуацию, значит, тоже должен увеличить в два раза. Это означает, что уже будет 12% ВВП на военные расходы. Это уже путь к катастрофе. Но он считает, что это не произойдет. Поэтому в ближайшие 2 года он уверен, что война на истощение будет в его пользу, и он ситуацию пережмет и заставит украинцев сесть за стол переговоров, принимая все или часть его условий капитуляции.
При этом, знаете, вот вы сказали про трудовые ресурсы, действительно дефицит наблюдается, и об этом официально говорят прямо и много, в том числе Центробанк, и одновременно с этим мы наблюдаем антимигрантскую кампанию, которая уже привела, например, к пропаже ряда продуктов в некоторых магазинах городов Золотого кольца России, об этом накануне СМИ сообщали, из-за того, что нет персонала в распределительном центре в Ярославской области, ну вот, пожалуйста, уже, да, как последствия.
Да, это не скоординированная политика, да. Видите, в одну сторону все понимают и знают, и статистика показывает, значит, что проблемы с трудовыми ресурсами. С другой стороны, значит, антимигрантские настроения, значит, которые также стимулируются другими частями, это такая не скоординированная часть, значит, да. Вот все такое.
Подрывная деятельность получается.
Да.
Подрывная деятельность.
Не подрывная, а такая не скоординированная, такое раскосительство во власти получился.
Да, спасибо огромное. Персонально вашим сегодня был бывший премьер-министр России Михаил Касьянов. Спасибо большое, Михаил Михайлович. Рад вас видеть. Я Айдар Ахмадиев. После нас Сергей Пархоменко в особом мнении. Поэтому никуда не уходите. Всем пока.
До свидания.